Суоб нас был прав. Это действительно было началом, хотя мы и представить себе не могли, куда оно нас заведет. Бродяга тоже что-то искал в Сенаситонском лесу и утверждал, что дабы это распознать, ему нужны были наши глаза и уши. Будь у нас чуть больше здравого смысла, мы, вероятно, сочли бы странным, что предсказатель, который мог отыскать все, что угодно, нуждался в нашей помощи при поиске какой-то потерянной вещи. Но мы были лишь двумя ужасно самодовольными и невежественными мальчишками. Мы так привыкли ото всех слышать, что у нас острое зрение, что не заметили в его просьбе ничего необычного. Что должно было нас насторожить пуще всего, так это то, что старый бродяга не поведал нам, что именно хочет найти. Он пояснил это, снова прибегнув к своим витиеватым рассуждениям. Сложнее приметить то, что ищешь, чем то, что не желаешь отыскать. Для нас, однако, главным было не это. Суть заключалась в самом приключении, которое нас ожидало. При каждом визите Суобноса радость от его посещения была приумножена предвкушением очередной опасной вылазки. Как только бродяга снова неспешно пускался в путь, мы убегали из имения окольным путем и догоняли старика у опушки леса. При встрече Суобнос всегда ворчал на двух негодников, ставших для него обузой, принимая богов в свидетели его нелегкой доли, но при этом всегда терпеливо нас дожидался. И тогда втроем мы заходили в лес и словно попадали в другой мир. Оказавшись под пологом леса, мы теряли знакомые ориентиры. Сомкнувшиеся кроны деревьев повергали нас в сумеречное царство, в котором мычание наших коров слышалось приглушенным и отдаленным. Запах сырости в подлеске наполнял наши сердца радостным предвкушением охоты. Лес, которого боялись люди, бурлил неизвестной жизнью дикой первозданной природы. О нашем вторжении в лес часто оповещали хриплым криком сойки, стрекотавшие где-то высоко на дереве. На рыхлой почве тонкой и нежной цепочкой тянулись следы пернатой дичи, усеянные пометом. У кабаньих лежек земля вокруг деревьев была истоптана копытами, а на стволах выше нашего роста отчетливо виднелись вымазанные засохшей грязью следы больших кабаньих чесалок, что побуждало Суобноса остерегаться старых сикачей. Огибая мшистые овраги, мы натыкались порой на свежие покопки косуль или замечали круги красиво примятой травы под лёжку какого-либо зверя, и нас одолевало желание пуститься на охоту. Однако прорицатель возражал против наших охотничьих пристрастий. По его словам, как у коров на лугу, так и у лесных зверей есть свои пастухи, и бродить по наделам хранителей леса небезопасно. Следуя за старым бродягой, мы исследовали дебри Сенаситона. Именно во время этих прогулок мы узнали о брюгах и проходе Лерма, о величественных буковых лесах Великих Фолиат, о заросшей порослью лесосеки на холме Тош и об огромных дубовых рощах Шаньеры. Большой и такой разнообразный лес простирался, словно королевство, куда день пробивался лишь редкими лучами солнца. И все же в нем были места, которые Суобнос предпочитал избегать, скорее даже участки леса, которых он по-настоящему боялся. Ему совершенно не хотелось заходить в Усьеры, где мы могли бы столкнуться с тремя кумушками с ядовитыми языками. Он не захаживал на поляну Гориссаля в чаще Шаньеры, где, по его словам, водились самые большие лесные звери и находилось логово их повелителя. Редко упоминал он о Мариссаре. Бродяга так уклончиво рассказывал об этом местечке, что мы и понятия не имели, где оно могло находиться. Суобнос предупреждал нас о лачуге лесничего и злополучной роще повешенных, где вороны устраивали пир на телах горемычных путников, которые по неосторожности забредали в этот удаленный уголок леса. Долгие месяцы мы не знали, что именно ищет Суобнос во время этих лесных походов. Хоть он и посоветовал держать глаза и уши востро и сам был на стороже, все эти вылазки были напрасными. Но нам хватало и того, что мы открывали для себя запретный, принадлежавший только нам мир. И в конце концов привыкли к этим праздным скитаниям, полагая, что Суобнос забавляется, гоняясь за ветром. В одном он не ошибся. Наши глаза и уши, заостренные, как у двух хорьков, часто выводили нас на тропу, изобиловавшую всеми видами дичи. Вальшнапы, фазаны, стада оленей и кабанов, иногда даже с выводком, заставляли нас насторожиться. Несмотря на протест бродяги, мы все же метали дротики в воздух и, как правило, промахивались. Частенько нам казалось, что где-то вдалеке сквозь заросли крался длинный серый зверь. Заприметив его, мы не раз пытались его поймать, но он ускользал, прежде чем мы могли подойти поближе. Когда мы стали слишком неугомонными, по мнению Суобноса, он решил подшутить над нами. Однажды, когда таинственное животное в очередной раз ускользнуло от нас сквозь пальцы, бродяга громко свистнул. Рядом с нами в кустах что-то зашуршало, и мы нос к носу столкнулись с огромным серым волком, который глядел на нас хищным взглядом.
«Ой-ой, успокойтесь, медвежатки!»
— воскликнул Суобнос, когда мы взмахнули дротиками.
«Бледиус не укусит вас за бочок, ну, по крайней мере, если не будете трясти перед ним своими злобными игрушками».
Волк оскалил пасть, обнажая внушительные желтые клыки, и от его глухого рыка внутри у меня все сжалось. Все еще держа дротики наготове, мы осторожно отступили назад.
«Это твой волк?» — спросил я.
«Мой волк?» — воскликнул Суобнос. «Ну и ну! Как тебе такое в голову взбрело?»
«Если это не твой волк, откуда ты знаешь, что он не нападет на нас?»
«Ну, видишь ли, просто потому, что это мой друг Бледиус».
«Волк твой друг?»
«Ну да. Лишь он один смог вытерпеть меня такое долгое время».
У вышеупомянутого друга уши были плотно прижаты, а шерсть стояла дыбом, и ни малейшего доверия он не внушал.
«Он охраняет тебя?» — спросил брат.
«Бледиус? Охраняет меня? Ну уж нет. Я думаю, что он слишком умен, чтобы быть таким смелым».
«Волк слишком умный?»
«Ну да. Мы с ним ведем долгие беседы. Он непревзойденный знаток в определении фаз Луны. И мысли его гораздо более последовательнее, чем мои. У меня-то голова дырявая, и он часто напоминает мне обо всем».
Настойчивым жестом Суобнос приказал опустить дротики. Мы неохотно подчинились. Когда острия копий коснулись земли, волк все еще продолжал дико взирать на нас, но рычание стихло, а уши встали торчком.
«Вот и славненько!» — воскликнул бродяга. «Бледиус, представляю тебе Беловеза и Сигавеза, сыновей Данисы, благородной королевы, которая так щедро принимает меня в своем доме. Дети, это Бледиус Серый, певец, астроном и автор мемуаров об этих лесах. Ну вот вы и познакомились. На будущее, проказники мои, прекратите охотиться на моего кума, это невежливо, да еще и отвлекает нас от предмета наших поисков».
Несмотря на то, что мы больше не надеялись, что Суобнос занимался поисками, он на самом деле продолжал что-то разведывать. Однажды мы набрели на следы молодых оленей и косуль, и бродяга резко остановился, склонившись над рыхлой почвой. Среди кучек помета в орешках и вереницы следов в виде вытянутых ямок с отчетливым оттиском по наружному краю копытца в грязи выделялся большой округлый отпечаток, немного раздвоенный у пятки, как доля яблока, срезанного на волосок от сердцевины.
«В лесу водятся лошади?» — воскликнул я.
Собно с неопределенным жестом, который означал «ни да, ни нет», махнул рукой. Он лихорадочно стал шарить в окрестностях в поисках других следов. К сожалению, по этой тропе хаживало много ланей и оленей, которые затоптали отпечатки лошадиных копыт. В тот раз мы больше ничего не нашли. В другие дни нам случалось обнаружить более четкую дорожку следов, иногда они были отмечены большими лепешками. Мы шли по следу, путаясь в большом разнообразии других отпечатков, вплоть до шаньеры, где на сухой земле отметины пропадали вовсе. Однажды на берегу пруда мы обнаружили следы двух животных, приходивших на водопой. Их копыта отличались по размеру.
«Кобыла и жеребенок», — догадался брат.
Собно скивнул.
«Да-да», — пробормотал он, подпрыгивая от восторга. «Это же она!»
Более он не сказал нам ни слова. Всякий раз, когда нам удавалось следовать по лошадиным следам, рано или поздно они уводили нас в самую гущу леса. Краем глаза мы замечали мимолетную тень Бледиуса, сопровождавшего нас на расстоянии, а иногда и опережавшего нас на дороге. Тем не менее, на подходе к шаньере он куда-то исчезал.
«Вот ведь дрянь! Гадина!» —
бормотал Суобнос, как только мы приближались к деревьям с корявыми стволами и змеевидными корнями, расползавшимися у нас под ногами. В глубине дубравы таилось что-то, чего боялись и человек, и волк. Суобнос был всякий раз глубоко разочарован, когда следы внезапно исчезали. Мы же угадывали в его грусти и смутное облегчение. И вот в один из таких дней, расстроенные долгими тщетными петляниями по следу, мы с братом твердо решили, что будем продолжать путь в чащу леса. Наш старый друг отговаривал нас, стращая, что одни мы в этой дубраве сгинем навек. Мы пропускали все мимо ушей. Суобно с в отчаянии заламывал руки, затем несколько раз ударил себя ладонью по лбу и выпалил.
«Ох, маленькие негодяи! Маленькие болваны! Куда же вы собрались бежать, сломя голову? У этого леса нет ни конца, ни края, но в глубине обитают жители. Мало вам инаты, а бедняжка даже не приближалась к лесу. Если и вы вдруг сгинете, я больше не посмею показаться на глаза Саксене».
«Кому?»
Данисси».
«Да она даже не знает, что мы с тобой».
«Одной этой причины уже довольно, Беловес. То, что я чудаковат, еще не значит, что я совсем спятил. Послушайте меня, маленькие грубияны. Вы — драгоценные мальчики, а в глубине леса живут прожорливые существа, которые с удовольствием вами полакомятся. Ваша королевская кровь, ваше горе, ваше глупое бесстрашие, да они язык себе проглотят от радости. Маленькие принцы, заблудившиеся в лесу. Какой лакомый кусочек. Так что подождите, не уходите. Сначала позвольте мне поведать вам сказание о плакучем камне».
Мы собирались уже уйти, но последние слова Суобноса задели наше любопытство. Старый бродяга такими тайнами окутывал сенеситонский лес, что предложение послушать сказку было столь же неожиданным, сколь заманчивым. Сделав несколько шагов, мы остановились в нерешительности.
«Послушайте меня! Послушайте!» —
настаивал бродяга, закатывая глаза.
«А потом уж делайте, что хотите!»
Конечно же, мы попались на приманку. Но прежде чем рассказать эту историю, Суобнос начал вытворять что-то странное. Он бегал от дерева к дереву вокруг нас, прикладывая руку к каждому стволу, и что-то пришептывал. Наконец выбрал один старый дуб с низкорастущими ветвями. Облюбовав ветку покрепче, он юрко, словно белка, взобрался на нее. Болтая в воздухе ногами, он, казалось, был совсем не в духе.
«Все идет не так, все наперекосяк», — бурчал он.
«Что ты делаешь там наверху?»
— спросил мой брат, готовый вступить в игру, как только поймет ее правила.
«Я сижу на суку, разве не видно?»
«Нам тоже залезть?»
«Нет, ни в коем случае. Оставайтесь внизу».
«Почему нам нельзя?»
«Я говорю, а вы слушаете. Сядьте сейчас же, прямо на землю».
Улыбаясь полунасмешливо, полурастерянно, мы уселись на ковер из опавших листьев, подвернув ноги под себе. Задрав голову вверх, мы увидели грязные ступни с растопыренными пальцами.
«Это не то дерево», — ворчал он. «От вас, сорванцов, у меня голова кругом».
Затем, властно поднимая указательный палец, он приказал.
«А теперь закройте руками глаза».
«Чего? Зачем это?»
«Так надо. Это совершенно особенный рассказ. Его нельзя слушать с открытыми глазами. Это предание старо, как земля, деревья и камень. Сомкните веки. Вы должны все прочувствовать через уши».
Слегка повозмущавшись для вида, мы закрыли лица руками. Признаюсь, что немного схитрил. Прикрыл ладонью глаза, но зажмуриваться не стал. У меня было ощущение, будто я сидел в корзине, сквозь плетение прутьев которой пробивался слабый свет. Промежутки между пальцами создавали контрасты, едва я начинал нетерпеливо ерзать на месте. Даже выполнив указание Суобноса только наполовину, я сразу почувствовал, насколько оно было мудро. Поскольку я ничего не видел, мой слух и тело воспринимали мир вокруг гораздо острее. Шелест листвы, щебет птиц или приглушенный треск веток давали понять, как огромен и многообразен лес. Заставляли почувствовать дыхание долины далеких дубрав, недоступных нашему взору. Я ощутил себя очень маленьким, очень уязвимым, очень живым. На самом деле уловка Суобноса сработала еще до того, как он начал рассказ. Когда старый бродяга собрался с мыслями, его голос стал доноситься с дерева.
«Никто в здравом уме не полезет сам в брюги. Местные жители боятся этого местечка в сенеситонском лесу и особенно поляну плакучего камня, правда, уже и не припомнят почему. А для тех, кто еще не забыл, все проще простого. И сейчас я поведаю вам причину. Жил-был когда-то мальчик по имени Уйдгу. Было это давным-давно, задолго до того, как битуришские отцы прибыли на эти земли. В то время Нереомагас не назывался Нереомагасом, да и стоял он в другом месте. Люди, жившие там, не говорили на нашем языке, ибо принадлежали к древнему народу. Уйдгу был сыном старейшины, а старейшина тот был человеком очень могущественным.
Он сделал паузу.
Дед Уйдгу построил деревню. Он сделал это в добром согласии с лесничим, который уже тогда жил в глубине леса. Они договорились о скромном участке, выделенном под хижины, поля и луга. Лесничий поставлял древесину, а дед Уйдгу давал ему взамен зерно, скот и девиц. Но отец Уйдгу был сильным и тщеславным человеком, поэтому, когда он встал во главе народа, стал расширять границы селения. Он расчищал все новые земли и засевал все новые поля. Амбары ломились от уродившегося на славу зерна, люди ели досыта и рожали все больше детей. Дабы прокормить растущее племя, отец Уйдгу отвоевывал все больше земли у леса. Он попросил своего бронзового мастера выковать ему топоры точь-в-точь, как у лесничего. И поначалу жители вырубали ими деревья. Но вскоре деревня так разрослась, что и этого стало недостаточно, чтобы всех прокормить. Тогда отец Уйдгу принялся выжигать лесную чащу. Для того, чтобы заполучить новые наделы, он полил буки, вязы и дубы, но после нескольких урожаев, когда зерно вбирало в себя весь плодородный пепел, почва этих полей истощалась, и нужно было снова рубить и жечь. В то время все брюги так и выгорели. Затем были возделаны и засеяны. А когда Уйдгу было 10 лет от роду, земля эта уже истощилась и превратилась в заброшенный пустырь. Одержимый идеей все больше леса превратить в поля, отец Уйдгу стал жестоким и неуступчивым человеком. Он был глух к советам мудрецов, не терпел ни ослушания, ни лености и силой навязывал свои законы. И все же люди подчинялись ему, ибо он приносил им процветание, а также потому, что у него был чудесный сын. Уйдгу был самым красивым ребенком в деревне. Всегда веселый и приветливый, он уже в свои годы был щедр и трудолюбив. Все его любили, отец гордился им. Люди поговаривали, что Уйдгу станет великодушным правителем. Племя с упоением смотрело в будущее, ожидая смены власти. Освободившись от тирана, люди мечтали о счастливой жизни. В один из дней своего десятилетия Уйдгу возвращался с работ, затеянных отцом, когда заметил на краю сожженного леса одинокого человека, облаченного в темные одежды. Мальчик не признал его, но был наивен и подошел к незнакомцу. «Здравствуй», — сказал он, — «я Уйдгу. Ты из деревни? Я тебя раньше не видел». «Нет», — сказал незнакомец, — «я не из ваших мест. Я лесничий». «Ты тот, кто помог моему деду построить деревню?» «Да, тот самый». «Ты выглядишь грустным. О чем ты печалишься?» «Вы больше не советуетесь со мной, чтобы вырубать леса. Но вы уничтожаете лес без разбора, и когда ваши поля истощаются, не засаживаете их молодыми саженцами. Лес отступает. Придет день, когда больших деревьев для постройки домов и заборов будет не сыскать. Останутся одни перелески, пустыри да поля, которые не дают больше зерна». «Ты так думаешь? Но ведь лес так велик, что новые земли для распашки всегда найдутся». «Этот лес — мой дом. Чтобы прокормиться, вы уничтожаете мои земли и деревья». «Ах, теперь я понимаю, отчего ты грустишь». Уйдгу был хорошим мальчиком. И он был искренне опечален ущербом, который племя наносило лесничему. И тогда он захотел исправить ошибки своего народа, ибо у него было доброе сердце. «Ты можешь поселиться в деревне», — предложил он. «Нет», — ответил лесничий, — «собака не живет с волком».
«Можем ли мы что-то для тебя сделать?»
«Да».
«Что же?»
«Засаживайте деревьями брошенные земли».
«Заново? Но на это уйдет уйма силы времени». Вот почему мне нужна помощь. Не уверен, что отец согласится вновь сажать деревья, но если хочешь, я могу тебе помочь.
Лесничий с интересом поглядел на мальчика. «Ты говоришь это искренне?» — спросил он.
«Конечно, соседи должны помогать друг другу».
«Тогда я принимаю твое предложение. Хотел бы ты приступить к работе прямо сейчас. Это и скрепит наше соглашение».
«Если я вернусь домой до прихода ночи, то пойду с удовольствием».
«Обещаю, ты будешь под крышей своего дома до вечера. Следуй за мной». Лесничий шел впереди. Он вел Уйдгу к брюгам, что слегка возвышались над долиной Нериоса. В то время это были уже голые холмы с расчищенными под поля наделами, окаймленными опаленной кромкой леса. Участки земли, ставшие неплодородными, были заброшены и заросли сорняками. Когда мужчина с мальчиком поднялись на вершину холма, лесничий достал из-под плаща мотыгу. «Вот, держи», — сказал он, протягивая ее мальчишке. «Копай лунку, а я пойду поищу, что посадить». Он долго не возвращался, и у мальчика было много времени, чтобы вырыть большую яму. Лесничий вернулся с огромным камнем на плече, который не под силу было поднять даже пятерым здоровякам.
«Но это же не дерево!» — воскликнул Уйдгу.
«Нет», — согласился лесничий, скинув наземь свое бремя и потирая спину. «Но я все равно вкопаю его в землю, он отметит рубеж. Я вновь беру владение этими холмами в свои руки. И когда деревья вырастут, я воткну колья по краям леса, чтобы обозначить границу своей территории.
Но прежде всего нужно посадить семена или черенки и ждать, пока они вырастут. Ты не доживешь до такого возраста, чтобы увидеть лес».
«О, ты знаешь, время. Время, оно загадочно. И по одну сторону реки течет совсем не так, как по другую. Сейчас ты убедишься в этом сам». Приблизившись к мальчику на три шага, лесничий мгновенно набросился на него. Он обхватил Уйдгу своими ручищами и сдавил так сильно, что кости захрустели. Мальчик пытался вырваться, как птичка из когтистых лап лисы, но потерял сознание. Лесничий убедился, что тот был еще жив, прежде чем опустить его в яму. Он усадил мальчика, уткнув лицом в колени. Затем, звучно выдохнув, поднял камень и накрыл им яму. Довольно потер руки и спокойно вернулся в лес. Представьте себе, какой ужас охватил Уйдгу, когда тот пришел в себе. Он попытался встать, но упирался в камень. Он рыдал и кричал, но тяжелая глыба и мрак глиняной темницы заглушали крики. Когда стало трудно дышать, он пытался процарапать наружу лаз, но земля, которую он рыл ногтями, сыпалась на колени и ступни, постепенно погребая его под каменным монолитом, запечатавшим гробницу. Вскоре глыба опустилась ему на шею и лопатки, пригибая спину к согнутым коленям. И тогда в нем вспыхнул такой ужас, от которого защемило бы сердце. Наступила ночь. Вождь племени хватился сына и забеспокоился. Стал звать его, но тот не откликался. Весть о его пропаже мигом разлетелась по деревне, и все племя поднялось на поиски мальчика. Увы, совершенно напрасно. Никто и представить себе не мог, что Уйдгу покоился под большим камнем посреди превратившегося в пустошь поля. Отец Уйдгу несколько месяцев упорно искал его. Он уходил все дальше от селения, совсем забросил свои обязанности, и вырубка леса под паш не прекратилась. Тем годом случился неурожай. Голодные люди стали роптать. Вождь ответил на обвинение жестокостью, подлив масло в огонь. Это стало началом и послужило поводом к вражде, ненависти и распрям. Все меньше полей обрабатывалось и засеивалось. Уйдгу все еще боролся под глыбой. Был ли он жив или мертв, кто знает. Уже много столетий никто не поднимал этот валун. Одно можно сказать точно. Уйдгу был уже не таким, как прежде. Даже под весом огромной глыбы пальцы его всегда тянулись наружу. Его бледные, словно корешки, ногти стали расти. пробились сквозь землю, вытянулись в длинные стебельки и покрылись почками и листьями. Так появились первые деревья брюгов. Они росли, обвивая корнями камень в надежде сдвинуть его. Но лесничий время от времени возвращался и обрезал слишком близко подобравшиеся к камню побеги, из-за чего отверженные деревья разрастались все дальше и дальше. Так и возродился лес в брюгах. Деревья отвоевывали прежние участки, и случилась новая беда. Голод и болезни убивали детей и стариков. Племя стало вымирать, уменьшалась и территория проживания, потому как деревья угрожающе наступали со всех сторон, сжимая в кольцо границы деревни. Когда отцы битуригов прибыли на эти земли, им не составило труда прогнать последние уцелевшие семьи из жалкого хуторка. Лесничий же и по сей день живет в глубине Синоситонского леса. Иногда он приходит к могиле Уйдгу и расчищает вокруг нее поляну от новых ростков. Тропу, которую он проложил в возродившемся лесу, назвали тропой Лерма. Тот камень, что стоит в самом конце дороги, всегда влажный и оттого покрыт мхом. Мне случалось приложить ухо к его мягкой поверхности. В недрах земли слышится приглушенное эхо рыданий. Вот почему он называется плакучим камнем. Мы сидели на зябкой, обвитой корнями земле, все еще закрыв лицо руками. Эта небылица обрушилась на нас сверху, и мы прочувствовали ее всем своим нутром. Под скрип ветвей и шелест листвы деревья вокруг нас неторопливо обменивались какими-то тайнами, в которых крылись угрозы. Мое горло сжалось от яркого и все еще живого воспоминания предания, и я словно почувствовал во рту привкус сыпучей земли, ощутил шершавость коры черных деревьев и увидел груду костей. После этого сказа Суобносу больше никогда не приходилось напоминать нам о том, кто обитает в лесу. В тот день мы отказались от мысли заходить в чащу. Тем не менее, мы не перестали слоняться по лесу. Более того, не прошло и трех лун, как мы наконец увидели, на кого охотились. Однажды, когда мы шли через Великие Фолиады, Бледиус вдруг рванул вперед, задрав морду и навострив уши. Появление волка нас удивило. Даже когда он бродил поблизости, то обычно не показывался. И тогда наши взгляды устремились вслед за зверем, и тут мы впервые увидели ее. В лесном сумраке светлая шкура кобылы сразу привлекла наш взгляд. По проходу, расчищенному великими десятирогими оленями, она удалялась прогулочным шагом. На кобылице элегантно восседала наездница. Мы успели разглядеть ослепительные красоты волосы, столь же шелковистые, сколь и грива ее лошади. Гордо поднятую голову, стройный стан, округлые бедра, неторопливо покачивавшиеся в такт иноходи. Не отставая от кобылицы, беззаботно скакал жеребенок. Мы стояли завороженные, осознавая, какое видим диво. Наездница сидела так высоко, что порой ей приходилось наклонять голову, дабы не задевать высокие ветки. Кобылица была огромной, гораздо больше, чем приземистые кельтские лошади. В холке, наверное, выше их на целую пять. Суобнос шикнул на нас, приставив палец к губам. Он был так взволнован, что никак не мог унять дрожь в руках и забавно вращал глазами. Мы ринулись вдогонку за таинственной наездницей. Поскольку лошадь шла неспешным аллюром, мы надеялись без труда быстро ее настичь. Но это оказалось непросто. Сквозь ветви деревьев, преграждавших путь, мы видели, как она удаляется от нас все дальше и дальше. А потом без особой спешки очаровательная незнакомка свернула с просеки и скрылась в чаще. Мы потеряли ее из виду. Жеребенок на миг остановился, повернул к нам свою красивую мордочку, вздернул хвостом, а затем одним прыжком растворился в листве. Суобнос проклинал все на свете и приказал нам броситься в погоню. Огромными прыжками, перемахивая через кусты, впереди несся Бледиус. В мгновение ока мы оказались там, где незадолго до этого исчезла всадница. След был еще свежим, на рыхлой почве виднелись четкие отпечатки копыт, а на уровне головы ветки были поломаны. Странница с лошадью и жеребенком исчезли. Бледиус нюхал воздух и землю своим чутким черным носом и неопределенно махал хвостом.
«Она, должно быть, умчалась галопом, чтобы так быстро скрыться из виду!» — воскликнул я.
Бродяга расстроенно пожал плечами.
«Зачем ей это?» — пробормотал он.
«Нет никого быстрее великой кобылицы».
«Кто это?» — спросил мой брат. «Это Эната?»
«Конечно же нет», — проворчал Суобнос. «Где бы она достала такую лошадь?»
«Тогда кто же это?»
Старый бродяга ничего не ответил, лишь пробурчал себе что-то под нос. Но этого нам было совсем недостаточно. Мы, наконец, поняли, что наш спутник и правда искал кого-то, и это внезапное таинственное появление вдохнуло жизнь в призрак, за которым так долго гонялись. Мы сгорали от любопытства. Хотя Суобна сделал вид, что ничего не слышит, мы допекли его своим нытьем. «Кто это? Кто это? Кто это?» Настолько, что в конце концов он не выдержал и выпалил.
«Это моя жена!»
Если он хотел, чтобы мы замолчали, ему это удалось. По крайней мере, на несколько мгновений. Мы онемели от удивления, пытаясь осознать это ошеломительное откровение. Затем мы пришли в чувство, и бродяга проклинал все на свете за то, что открыл рот.
«Твоя жена? А разве у тебя есть жена? Она же намного тебя моложе. Но ты никогда не рассказывал о ней. Как же такое может быть?»
Немного сморщившись, Суобнос проворчал.
«Скажите еще, что я не мужчина».
«Это не то, что мы имели в виду, но все же погляди на себя». «Но правда же», — мягко добавил мой брат. «Ты стар и беден, к тому же бродяга».
«И что тут такого?» — воспрянул Суобнос. «А правитель Нерио Магоса? Разве он не расхаживает все время по разным землям? Это не мешает ему иметь несколько жен?»
«Но это совсем другое, он же герой».
«А я разве не герой?»
«Не обижайся, но ты немного труслив, не так ли?»
«Немного труслив! Немного труслив!»
— бубнил оборванец. На мгновение в нем возобладал так редко проявляющий себя гнев, и он, казалось, собрался бросить нас одних в самой чаще леса. Обида, к счастью, длилась недолго. Он опустил плечи, и глубокая печаль омрачила его обычно озорную физиономию.
«Да, немного робок», — признался он. «Но так было не всегда».
«Ты был когда-то храбрым?»
— немного недоверчиво спросил мой брат.
«Еще каким! Даже более чем смелым, если уж на то пошло. Безудержно отчаянным».
Он потряс седой головой со смесью сожаления и раскаяния.
«Так значит, ты на самом деле был героем?»
— удивился Сигилос.
«Героем?» — буркнул Суобнос. «Если под этим ты подразумеваешь одного из тех верзил, которые только и думают о том, как напиться допьяно и поубивать друг друга, то нет, я не был героем. Я был гораздо могущественнее, гораздо коварнее, чем они. И если сегодня я мудр в своем безумии, в то время я был безумен в своей мудрости».
«Ты был важнее героя? Ты? Как можно быть важнее героя?»
«Это просто. Короли держат речи для героев. Стало быть, надо молвить раньше королей».
Мы бросили на него долгие недоверчивые взгляды.
«А разве ты встречался с королями?»
— вызывающе спросил брат.
«Еще бы!»
— воспрянул бродяга.
«И слишком близко, к сожалению. Откуда, по-вашему, я знаю вашу мать?»
«И что ты делал в свете королей?»
«Много чего, много чего. Я был виночерпием, привратником и паромщиком. Я читал по звездам, проникал в тайники души. Я восхвалял луну и солнце и воспевал их циклы».
«Ты был предсказателем?»
«Называй меня так, если хочешь, Беловес. Я просто скажу, что был мудрецом и гордецом».
«А твоя жена? Тебе ее дал король?»
«О нет, ее нет. Никто не может даровать или получить ее. Наоборот, она сама жалует и лишает. У нас много общего. Она родом из тех же земель, что и я. Мы долго шли с ней вдвоем под открытым небом, свободные, словно ветер».
«Почему же вы больше не вместе?»
Суобнос пожал плечами, и глаза его забегали.
«Должно быть, я ее разочаровал», — пробормотал он.
«Ты изменил ей?»
Он презрительно усмехнулся.
«Кто? Я? Тут все скорее наоборот, малец. Вы видели ее лишь издалека, но если вы когда-либо, к несчастью, подойдете поближе, то вы поймете. Вы все поймете. И почему я скитаюсь, и почему страдаю, и почему нахожусь на грани помешательства. Она так красива и так жестока, что проникает в самую душу, как нож проскальзывает в ножны.
Он ударил себя ладонью в грудь и по лбу.
Она проникает сюда и вот сюда, и когда она уже внутри, больше уже ничего не имеет значения. И она знает это и играет с тобой. Это и благодать, и проклятие. Если она предается тебе, то требует многого взамен. Она такого у меня попросила. Такого.
Он запнулся, и мы увидели, как страх и безумие метались в глубине его очей. Он судорожно развел свои худые руки, словно хотел охватить весь лес.
«Она попросила у меня весь мир. Чего же боли? Чего же боли? Ничего боли она не желала. Она попросила у меня весь мир. И знаете что, медвежатки? У меня почти получилось. Да-да, я почти смог». Сотнями я отправлял их на погибель, всех, всех, храбрецов и мудрецов, стариков и детей, сотнями, тысячами. Я почти смог. А потом, когда вдохнул запах всей этой крови и смрадный дух вспоротых животов, когда увидел все эти пронзенные копьями тела и эти головы, эти жуткие головы, свисающие с повозок и конских сбруй, головы тех, кто относился ко мне с почестью, тех, кто доверился мне. Я почти смог. Я разочаровал ее.
«Ты был на войне?»
— удивленно спросил брат. Я же все понял, но не верил тому, что рассказывал нам Суобнос. Он был настолько взбалмошным и таким трусливым. Как мог он быть в рядах тех, кто обогрел кровью воды Лигера? Я не стал задавать вопросов. Я не стал спрашивать бродягу, знал ли он моего отца. Его же, вероятно, заботило вовсе не это. Он присел рядом со следами кобылицы. Грязными пальцами он прикоснулся к отпечаткам на земле.
«Я разочаровал ее», — повторил он. «И она бросила меня. Она возобновила свой путь, оставив меня в нищете на растерзание призраком былого».
«Но она где-то рядом!» — воскликнул мой брат. «Она в лесу! Она ходит вокруг тебя!»
Старый бродяга горько усмехнулся.
«Ты добрый человечек с мозгом воробья!»
— язвительно ответил он.
«Думаешь, почему ты следуешь за мной все эти луны? Это я кружу вокруг нее. Она не приходила ко мне. Это я выследил ее. И я здесь только потому, что она обосновалась в Сенаситоне».
«Что она здесь делает?» — спросил я.
«Кто же знает? Это ветреная особа. Вероятно, ищет нового спутника».
«В лесу?»
«Вы забыли, кто скрывается в лесу? Она может отдать предпочтение одному из его обитателей, очаровать его, сделать своим избранником и вывести его из леса».
Вскоре после услышанных от Суобноса откровений я расспросил мать. Однажды, когда она работала на Готлисовом станке, я будто невзначай спросил ее о том, появлялся ли Суобнос при дворе отца. Готлисовый станок. Станок для изготовления гобеленов, на которых основа натягивается вертикально.
«Суобнос?» — рассмеялась она. «В кругу туронских героев? Конечно же нет. С чего ты взял?» «Ты уверена? Возможно, в молодости он выглядел по-другому».
«Даже если он и захаживал в наш дом в Амбатии, то, возможно, был из тех попрошаек, которых мы подкармливали на пороге дома. Но я никогда его там не видела. Откуда ты взял эту билиберду?»
«Суобнос рассказывал нам удивительные истории. Он намекнул, что знал тебя, когда ты была королевой».
Она грустно улыбнулась.
«Он до сих пор считает меня королевой. Он не в ладу с головой. Он часто путает людей. Не придавай значения его россказням». «Он также упомянул о какой-то большой войне. Рассказывал спутанно, но я почувствовал его страх. Мне показалось, что говорил он о войне кабанов и что сражался на нашей стороне».
Мать приостановила работу и с мрачным видом резко повернулась ко мне. Герои твоего отца были завсегдатаями нашего дома. Друиды, ремесленники и прославленные богатыри. К некоторым из них я прониклась уважением и дружбой. Других я не любила, некоторых даже боялась. Но я знала их, Белл. И в одном я могу тебя заверить. Ни один из них не уцелел. Ни один. Даже мои девери Ремикас и Ордилас сгинули там. Они были солдурами короля. Когда вашего отца убили, их судьба была предрешена. Они сражались насмерть. Те, кто был ослаблен ранами или окружен многочисленными противниками, в страхе быть взятыми в плен, умертвляли себя, порой своей же рукой, порой закалывая друг друга. Если Суобнос еще хоть раз будет иметь наглость выдавать себя за одного из них, я вышвырну его вон из моего дома. У этого недоучки Белл, ветер шумит в голове. Я прекрасно помню, когда увидела его в первый раз. Полумертвый от голода, он появился у нашей околицы 3 месяца спустя после нашего прибытия в Оттегию. Мать только подтвердила мои сомнения. Я не ведал, кем была таинственная всадница в лесу, особенно лишь заморочила нам голову байками, чтобы утаить истинную причину своих поисков. Но все-таки вздор бродяги пробудил во мне беспокойное любопытство. И тогда я впервые задал вопрос, который до сих пор замалчивался в нашем доме. «А почему отец и дядя начали войну?» Мать поджала губы. На мгновение я испугался, что перегнул палку, и подумал, что она снова примется ткать, не удостоив меня ответом. Но она стерпела. «Сикорикс, король Карнутов, плохо обошелся с другом твоего отца. Поэтому он пошел войной против Сикорикса и победил его. Но этой бесчестной скотине удалось бежать. Он укрылся в аварском броде, попросив защиты у моего брата. Амбигат встал во главе великой армии, состоявшей из битуригов, эдуэнов, секванов и выживших отрядов Сикорикса. Он отвоевал карнутские леса, а затем захватил Лука у Туронской заставы. Твой отец хотел остановить его в бою между Карасом и Лигером, чтобы он не достиг Амбатии. Все закончилось на берегу этой реки. Выпрямившись, мать отвернулась и снова принялась ткать.
«Но Карнутская война была лишь предлогом», — добавила она. «Ваш дядя злодей. Он много лет искал подходящий повод, чтобы избавиться от вашего отца».
«Кто был другом моего отца среди карнутов?»
«Гутуатор Моригенес».
«Почему Сикорикс притеснял его?»
«Король обвинил его в разжигании беспорядков».
«Каких беспорядков?»
«После смерти великого друида Неметамара среди карнутов был разлад. Гутуатор был вождем клана, он хотел навести свои порядки в лесу».
«Он хотел завоевать весь мир?»
Мать громко расхохоталась.
«Покорить мир?» — воскликнула она.
«Что за выдумки, Белл? Кельты слишком заняты, разрывая друг друга на части в междоусобицах».
Пусть даже россказни Суобноса и были выдумкой, лесная наездница, которую он преследовал в лесу, все же была реальной. Наши скитания в чаще приняли неожиданный оборот. До сей поры в лесу для нас существовали только дикие звери. Другие обитатели леса были лишь далекими отражениями наших грез. По крайней мере, так было до тех пор, пока всадница, такая настоящая и осязаемая, не явилась нам в чаще леса на тропе, протаренной стадом оленей. Кем она была? Действительно ли супругой бродяги? Где она жила? Где она заполучила эту огромную кобылицу? Почему она перемещалась под пологом леса, а не по проселочным дорогам? Скрывалась ли она в густых зарослях, чтобы укрыться от опасности? Может, сама что-то искала? Или же бродила по рощам, словно господин по своей вотчине, проверяя, как растут деревья и как обитают звери? Суобнос сказал, что в лесу живут хранители. Может, ей принадлежало одно из заповедных мест, изобилующее разнообразной дичью? Суобнос, казалось, пожалел о том, что сболтнул лишнего. Отныне он не хотел ничего нам рассказывать, однако больше, чем когда-либо, рассчитывал на нашу помощь, и мы пылко бросились в погоню за таинственной незнакомкой. Нам было не втерпеж ждать, пока странник вновь навестит нас. Поэтому мы сами выбирались в лес, но без Суобноса всякий раз неизбежно терялись, плутая по оврагам и зарослям терновника. Зато когда мы шли за старым бродягой, каждый раз все дальше углублялись в лес. За год мы видели прекрасную всадницу 2 дюжины раз. Выйти на ее след было недостаточно, ибо он редко приводил к ней.
Зачастую отпечатки копыт были затянуты паутиной. Это означало, что тропа была старой. Мы обнаруживали ее неожиданно. Вернее, она застигала нас врасплох. Где-то в глубине чащи под сенью листвы проплывал белый призрак. Ослепительно белая шкура кобылицы и светлые одеяния ее хозяйки в лесном полумраке были заметны издалека. Но стоило нам приблизиться, как они исчезали в густых зарослях. Бросаясь за ними в погоню, мы всякий раз застревали в молодой поросли деревьев. В другой день мы увидели странниц на пересечении лесных троп, но пока добирались до развилки, их уже и след простыл. Одним прекрасным утром они появились меж высоких деревьев одной рощицы, и ничто, казалось, не преграждало нам путь. Мы рванули к ним навстречу, но поток солнечных лучей, лившийся сквозь редкую листву, ослепил нас, и когда мы вынырнули из этого света, всадница и кобыла уже бесследно испарились. Все тяжелее и тяжелее мы переживали каждую неудачу. Суобнос пребывал в отчаянии. Мой брат был в ярости, убежденный, что красавица насмехается над нами. Я же не знал, что и думать. Мне казалось, будто я участвовал в чьей-то охотничьей игре, вот только правил ее не уразумел. Я не ведал, что бы нас ожидало, если бы мы догнали всадницу. Может, Суобнос хотел вновь покорить ее, но он был настолько жалким, что это казалось пустой затеей. Что же касается меня и брата, мы были еще слишком молоды, чтобы испытать что-то большее, чем бессмысленное влечение. Образ всадницы все время таился в отдаленных уголках нашего сознания. Она была настоящей мастерицей уловок, далекая и чарующая, словно туманные горизонты. В своих неведанных странствиях она скользила меж ветвями, которые постоянно преграждали нам путь, а затем скрывалась в ближайшей роще. Добраться до нее, возможно, означало бы для нас проникнуть в иной мир. Это, вероятно, и было нашей самой желанной, но нам самим непонятной целью. Нам было только по 10-12 лет от роду, а мир уже стал для нас слишком мал.